Мы продолжаем эфир. У микрофона Анна Староминская. Иллюзии привлекают нас тем, что избавляют от боли, а в качестве замены приносят удовольствие. За это мы должны без сетований принимать, когда, вступая в противоречие с частью реальности, иллюзии разбиваются вдребезги. Зигмунд Фрейд. Ну что ж, настало время не только для иллюзий, но и для сказки, которую можно было бы начать так. Было у отца три сына, и все трое иллюзионисты. Поговорим сейчас о том, что такое великая иллюзия, о чудесах, о волшебстве, о магии и об умной подаче всего этого почтеннейшей публике с Сергеем Сафроновым, актером шоу «Братья Сафроновы». Здравствуйте, Сергей.
Да, здравствуйте.
Первым делом хотела бы, конечно, у вас спросить, как вы втроем распределили так грамотно роли? Я была на новогоднем представлении вашем. Очень мне понравилось, действительно. «Следствие ведет волшебник», я имею в виду вот это шоу прекрасное.
Спасибо.
Есть очень впечатляющие моменты. Мы ходили с сыном. Вот расскажите, как вы разделились, вас трое, кто куда?
Кто за что отвечает.
Да, кто за что отвечает, кто что делает, что кому удается.
На самом деле мы раньше пытались сделать все вместе, и нам показалось, что получалось все как лебедь, рак и щука. Потом мы решили поделить обязанности, чтобы вот каждую неделю встречаться и спрашивать друг с друга, кто что сделал из там назначенного в списке задач, заданий, целей и так далее, кто чего не сделал. Получилось так, что в силу своей лени мы встречались и понимали, что никто ничего не сделал. Поэтому мы снова вернулись к тому, что надо все делать вместе, надо друг другу помогать. И если раньше там мне нравилось больше отвечать за творческую часть, за сценарий, за постановку, Илье с Андреем больше нравилось отвечать за проработку номеров, за чертежи, за, собственно, непосредственно саму магию, которая происходит на сцене, то сейчас мы все делаем вместе. Если надо куда-то поехать в мастерскую и объяснить, что чертеж должен быть вот таким, а не вот таким, то это могу сделать и я. Если у кого-то из братьев родилась грандиозная какая-то идея, то, безусловно, мы вместе встречаемся, ее отрабатываем и придумываем уже, как бы ей осуществиться и родиться на непосредственно на сцене. Так что мы стараемся все делать вместе, одной командой.
Вы старший брат?
Нет, я не старший брат, я средний, если можно так сказать. А вообще мы с Андреем двойняшки, у нас разница в возрасте всего 15 минут. А с Ильей, вот, который в шапочке, вот Илья у нас старший брат, у него разница 5 лет.
Где конкуренция? Вот этот вот момент присутствует? Потому что людям, которые далеки от, во-первых, таких плотных родственных связей, три брата или три сестры, ну, действительно, такого сказочного сюжета, и не могут никак это на себя примерить, эту ситуацию, им, наверное, кажется, что раз такие родные в одном деле, совет да любовь, ну, может быть, иногда какие-то стычки. Другим же, я слышала такие мнения, кажется наоборот, какая бывает страшная конкуренция подспудная между родственниками, делающими одно дело, и как раз узы крови только обостряют вот это все. Может быть, не самый корректный вопрос, но не задать его не могу. Как у вас?
Ну, у нас, конечно, между братьями есть конкуренция, но она здоровая достаточно. То есть, конечно, каждому из нас хочется, чтобы было больше подписчиков в Инстаграм. Каждому из нас хочется, чтобы мой номер был лучше, чем у другого брата. Но в целом это лишь делается для того, чтобы вся программа в целом получилась зрелищной, не похожей ни на одну программу в мире. И поэтому между собой, конечно, когда мы начинали заниматься, мне очень хотелось сделать опасные, экстремальные трюки. Мы поняли, что сегодня современного зрителя можно и нужно не только удивлять, но и шокировать и заставлять его сопереживать своим героям. Поэтому в нашем шоу каждый уже делает опасные трюки. Не только я, а и Илья, и Андрей, и наши ассистентки тоже делают опасные трюки. Поэтому все это превращает шоу, вот эта конкуренция внутри шоу, превращает и делает шоу неповторимым, оригинальным и так далее. Но никогда не происходит у нас никаких там драк, стычек. Ну, во всяком случае, давно, в детстве, вот, там, в детстве, конечно, мы дрались, и когда мы только начинали заниматься иллюзионным жанром, 2000 год, там 2002. В этот промежуток, да, там еще были стычки, но когда мы уже вышли на сцену и поняли, что с этим жанром мы пойдем по жизни, что это наше детище, наше все, конечно, мы уже более ответственно стали подходить к этому, ну, к разному роду не конфликтам, а, наверное, спором.
В описании к вашему шоу «Следствие ведет волшебник» сказано, что оно не имеет аналогов в мире. Что подразумевается? Ведь мир иллюзии ограничен в любом случае, да, каким-то определенным набором чудес тех же самых форматов, которые артисты могут демонстрировать публике. У вас, безусловно, есть свои находки, которых нет больше ни у кого. Но в целом, как понимать, не имеет аналогов?
Я понял, это достаточно просто. Во-первых, все иллюзионы, которые в этом шоу показаны, эти все иллюзионы сделаны и придуманы в наших мастерских, в наших головах. Больше подобных иллюзионов никто в мире не делает. Это оригинальные придумки, оригинальные идеи. Я говорю о иллюзионах, о самой иллюзии, фокусах.
Так, так.
То есть аналогов в мире нету. То есть так, как мы распиливаем человека, не распиливает никто в мире. Так как у нас летают... Человек по сцене не летает больше нигде и ни в одном номере, ни в одном шоу. Нигде в мире вы не увидите вот такой оригинальной иллюзионной постановки, где бы на сцене происходила непосредственно сюжетная линия, сюжет, сам сюжет, драматургия, которая была бы построена на фокусах, на иллюзии. То есть вот то, что сделали братья Запашные, то, что сделали Дюссали, они построили сюжетную линию на цирковых номерах. А мы построили сюжет, причем оригинальный сюжет, написанный, придуманный братьями Сафроновыми, мы его прописали и построили именно на иллюзионах. То есть подобного эксперимента в мире никто не делал. Все иллюзионисты в мире показывают демонстрацию трюка. Вот там я, Дэвид Копперфилд, я выхожу на сцену, и я вам сейчас покажу появление автомобиля. Хоп, появляется автомобиль. И сейчас я распилю девушку. Хоп, распиливается девушка. А следующий номер нашей программы такой-то, такой-то. Вот здесь было сделано так, что были придуманы персонажи, детектив Бартон, профессор Копперстоун, ассистентка Элис и, конечно, главный герой, иллюзионист Макс Винтер. Вот эти персонажи все были некими волшебниками. То есть, грубо говоря, что было вообще понятно, вот такой вот блокбастер фантастический, который вы смотрите в кинотеатре сегодня, вот он, считайте, произошел на сцене. То есть мы внедрили также новые технологии, 3D-проекция у нас была на сцене, которая появилась только в этом году в России. Раньше ее не было, никто не использовал, и подобная технология существует в России только, там, я знаю, у 2-3 продюсеров, продакшенов и так далее.
Вот один... Это вот битва добра и зла, да, вот это вот красотища.
Да, да.
Очень зрелищно, да, могу подтвердить. Один из лучших моментов в шоу.
Да, спасибо. Мы над ним очень долго работали и старались его внедрить в шоу так, чтобы не было видно, как все это происходит. Я имею в виду саму технологию. Нам очень хотелось, чтобы наш юный зритель вот посмотрел это все таким полноценным, ну, хорошим качественным мультиком диснеевским, и чтобы не было видно вот этих всех перестановок, декораций, которые меняются. Частично иногда действие входило и в зал, например, те же динозавры выходили, играли с детьми в зале. Сделано это и придумано было для того, чтобы как раз на сцене была смена декораций. И обещаем вам, что в следующем году, то есть уже в этом году, мы сделаем работу над ошибками и сделаем свои еще масштабнее, шоу еще зрелищнее. Сейчас как раз над ним работаем. Есть несколько идей. Я не буду их раскрывать, потому что очень много нас слушает наших конкурентов, я имею в виду продюсеров новогодних проектов. И поэтому все пока свои идеи мы держим в секрете. Но в скором времени вы обязательно о них узнаете.
Хорошо, обещание зафиксировано.
Спасибо.
Сергей, вы упомянули Дэвида Копперфильда, но вот он 11 раз был занесен в Книгу рекордов Гиннесса, награжден звездой на Аллее славы в Голливуде, и Forbes признал его самым коммерчески успешным магом в истории. Есть ли у вас желание перебить вот эти заслуги, или, в принципе, все эти записи в Книге рекордов Гиннесса не столь важны? У вас какие приоритеты, кроме процесса творчества самого?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что Дэвид Копперфильд до сих пор является, ну, вот для нас, например, иллюзионистом юмористом номер один. Его шоу – это для нас учебник, по которому мы учимся. Сам Дэвид Копперфилд для нас учитель. И в 2012 году мы сделали трюк. Если вы вспомните, в 1983 году он заставил исчезнуть статую свободы, а мы в 2012 году мы заставили исчезнуть статую Родина-Мать. Вот Копперфильд делал исчезновение ночью статуи свободы, а мы сделали исчезновение статуи днем. Причем у нас исчезла сама мать, а постамент остался, и, собственно, это все увидели зрители, которые находились на улице. И этот трюк мы посвятили Дэвиду Копперфилду. Мы отправили ему видео нашего фокуса. Замену прислал нам 3 пригласительных в Лас-Вегас на свое шоу.
Ой, я, классно.
Я, к сожалению, поехать не смог. А братья съездили с удовольствием, познакомились с ним.
Ну и какие впечатления?
Как? Слава богу, этот человек не болеет звездной болезнью и потратил 15 минут своего драгоценного времени, выпил с нами чашечку чая, пообщался, пожелал нам удачи и успехов. Чуть больше года назад мы побывали на фестивале, где было представлено 20 стран, 20 иллюзионистов, которые представляли свои страны, безусловно. В общем, так получилось, что мы взяли первое место и плюс ко всему получили премию за вклад в развитие мировой иллюзии.
Я вас поздравляю.
Спасибо. Вот как раз членами жюри были президент итальянского клуба магов Доминика Данте, он же является председателем международного клуба магов в Нью-Йорке. Сидел в жюри Ури Геллер, Кевин Джеймс, это легендарные иллюзионисты, мистификаторы. Вот как раз из рук этих иллюзионистов и из рук этих уважаемых людей в мировой иллюзии мы получили вот такие две награды, первое место и премию. И я думаю, что в силу того, что наше медийное пространство, которое происходит в России, оно не охватывает всего мира, конечно, весь мир пока еще не знаком со всем творчеством братьев Сафроновых, но начиная с 2012 года мы сделали такое количество трюков, фокусов и шоу-программ, не только сценических шоу-программ, но и телевизионных, что, в принципе, готовы конкурировать с нашими западными коллегами в полном мире, в полном масштабе. Сейчас основная цель и основная задача – это, конечно, уже выйти на мировое пространство и показать всему миру, что и в России есть иллюзионисты, способные удивлять по-настоящему.
Сергей, наша с вами беседа не случайна, кроме того, что, безусловно, вы интересны нам и нашим слушателям. Есть еще такой повод, как 144 года со дня рождения Эрика Вайса, больше известного миру как Гарри Гудини, о котором даже был снят фильм. И я думаю, что наши уважаемые слушатели о нем, конечно, знают, но на всякий случай скажу, что он был и иллюзионистом, и гипнотизером, и прославился он благодаря очень сложным трюкам с побегами, освобождениями. Но, к сожалению, его уход из жизни покрыт до сих пор тайной. Обстоятельства его смерти неизвестны. Он автор ряда книг, в которых он раскрывал некоторые секреты своего мастерства, но считается, что умер он, скажем так, не своей смертью. Хотела у вас спросить, Сергей, вы, наверное, изучали и творчество, и какие-то факты биографии различных иллюзионистов, фокусников, магов. Есть ли хотя бы какой-то элемент мистики уже в том, что человек выбирает такую деятельность?
Я расскажу про себя, как я выбрал эту профессию. Я с братьями с 4 лет занимался танцами, вокалом, игрой на музыкальных инструментах, ходил в театральные лицеи и так далее, и так далее. А потом получилось так, что в какой-то момент пришлось сделать выбор, и как раз к нам в Россию в 2000 году приехал Дэвид Копперфилд, мы посмотрели его шоу и влюбились в этот жанр, поняли, что очень хотим заниматься именно этим. Поскольку иллюзионист, вообще мистификатор, это человек-загадка, безусловно, хочется свою жизнь окружить разными тайнами, разными мистическими историями, какими-то загадками. И мне кажется, что Гарри Гудини это удалось. Во всяком случае, он, как и Дэвид Копперфилд, как и многие другие иллюзионисты, скажем так, даже не многие другие иллюзионисты, были в чем-то первооткрывателями. Например, Гарри Гудини первый, кто начал делать масштабные освобождения. Легендарный его трюк освобождения смирительной рубашки стали повторять только сейчас иллюзионисты, разгадав этот секрет. До недавнего времени секрет этого трюка знал только Гарри Гудини. А представьте, сколько времени прошло. То есть больше 100 лет этому трюку. И только лет 20 назад, лет 30 хорошо назад, этот трюк стали повторять иллюзионисты. сколько лет этот трюк хранился в секрете, никто не знал, как он делается. Сегодня, конечно, на сегодняшний день иллюзионисты этот трюк усовершенствовали. Вот, например, мы делали этот трюк, меня подвешивали кверх ногами в центр металлического капкана огромного, диаметр которого был 3,5 метра. И вот я должен был за одну минуту освободиться, скинуть себе смыкную рубашку и выпрыгнуть из этой пасти капкана, иначе, когда он захлопнется, а я останусь внутри, то, конечно, я, мягко скажем, сильно пострадаю.
Это правда, Сергей? Действительно риски таковы?
Риски таковы. Если иллюзионист пытается вас в чем-то надурить, то, поверьте, последнее, что он будет делать, представлять вам поролоновый капкан или там не настоящую смирительную рубашку.
Нет, не поролоновый. Вдруг, если схлопнется, то будут какие-то прорехи между зубцами. То есть не предусмотрено ли это так, чтобы иллюзионист не пострадал даже при худшем раскладе?
Нет, такого не может быть. Иллюзионист, если не выполнит поставленную задачу, то он обязательно пострадает. Вот я, например, во время исполнения этого трюка он себе прыгал левую руку, а капкан откусил у меня кусок от правой руки.
Сергей, как понять, откусил кусок? Мясо?
Да. Откусил кусок мяса от руки. 6 швов мне накладывали, зашивали и так далее. Поэтому здесь как бы никакого обмана нет. Если иллюзионист заверяет в том, что сейчас произойдет не фокус, а реально опасный трюк, который он не советует никому повторять, то в большинстве случаев это действительно так. Есть, конечно, мошенники, которые обманывают, но мы стараемся, чтобы в таких моментах все было по-честному. И зритель на самом деле чувствует, зритель не дурак, он чувствует, когда его где-то обманывают, а где-то нет. Потому что то волнение, которое начинает испытывать иллюзионист перед исполнением этого трюка, я уже молчу во время исполнения этого трюка, оно, поверьте мне, оно очень чувствуется и доходит до каждого зрителя, даже до самого последнего, который на последнем ряду.
Да, я могу подтвердить, конечно, что зритель всегда сопереживает и волнуется, естественно. Но просто, да, действительно, мне казалось, признаюсь вам, что иллюзионист где-то может подстелить соломки. Но вы сейчас рассказали такой очень показательный пример. А я, Сергей, хотела еще спросить про неудачи. Не в силу злорадства, как вы понимаете, я думаю, а просто в силу того, что людей, кроме хлеба и зрелищ, интересуют не всегда триумфальные зрелища. Им интересны и так называемые провалы, неудачи. Может быть, в силу того, что это комично, или в силу того, что это ужасно. Но вы понимаете, да, накал эмоций не меньше, конечно, чем от удачного шоу. Расскажите еще что-нибудь, пожалуйста, вот кроме прокушенной руки. Были с 2012 года какие-то моменты, когда что-то сорвалось, не получилось на сцене, и какие последствия?
Ну, последствия самые страшные. У нас было шоу в Крокусе, где собралось ровно 6000 человек. Это был полный Крокус. Мы очень долго готовились к этому событию, потому что это было впервые, когда иллюзионный жанр, а тем более 3 иллюзиониста, собирает полный зал. Нужно было удивить, нужно было показать, доказать. В общем, там задачи стояли самые сумасшедшие. И на 3-м номере Илья, старший брат, неудачно прыгает со стола, высота которого всего там буквально метр, но не больше. Прыгает на сцену и ломает себе ногу.
Боже!
Вот неудачно приземляется в прыжке, ломает себе ногу. Мы все замираем, он начинает корчиться от боли. Мы не понимаем, он шутит, он играет, или он что сейчас встанет, улыбнется и продолжится номер, что произойдет. И вдруг мы понимаем, что мы видим, как нога деформируется, мы понимаем, что все, это никакая не шутка, закрывается занавес, мы понимаем, что перед нами сейчас Крокус, что старший брат сломал себе ногу, продолжать шоу, не продолжать, в зале очень много известных людей приглашенных, но в общем, просто взрывается мозг, мы не знаем, что делать, у Андрея слезы, я говорю, так, давайте все быстро собрались и работаем. Не так, мы с Андреем отработали до конца всю программу вдвоем, убрали буквально там 1-2 номера, остальные номера я знал все наизусть, я их отработал, и еще получилось так, что буквально за 2 месяца до этого события мы с Сосо Павлиашвили на его юбилейном концерте показали номер, где он пел песню «Белая фата», а мы на заднем фоне показывали красивый номер «Левитацию» на рояле. И я увидел, что в зале у нас сидит Сосо Павлиашвили, я сказал, быстро подойдите к нему, пускай он вам скинет фонограмму, и мы отработаем этот номер. И он скинул фонограмму, и уже через 5 номеров, я пригласил его на сцену, он поднялся, мы отработали этот номер, он заменил, грубо говоря, Илью. Вот, потом пожелал нам удачи, попросил у зала, чтобы нас поддержали. И, в общем, мы, мне кажется, достойно отработали. Во всяком случае, ни один зритель не пошел, он не сдал билет.
Великолепная история, просто прекраснейшая. Сергей, о приятном теперь. Расскажите о поклонницах.
Поклонницы иллюзионистов, чем они отличаются от поклонниц там певцов и других жанров, правильно понимаю?
На ваш взгляд, отличаются ли чем-то? Ну, скажем, показывают концерты каких-то групп певцов, все ряды рыдают, рвут на себе волосы, а ваши?
Я понял. Ну вот смотрите, когда мы только начали выходить на сцену, наш первый гастрольный тур, еще никто не знает, кто такие братья Сафроновы, что такое иллюзионное шоу. Все обратили внимание, что братья Сафроновы – битва экстрасенсов. Все. И вот представьте, когда открывается занавес, а у нас на авансцене стоят 3-литровые банки с водой, хлебушка, крема какие-то, еще что-то. И люди, и я вижу в зале очень много пенсионеров. Мы понимаем, что пришли люди на битву экстрасенсов, что сейчас их будут исцелять, кодировать, обряды какие-то проводить и так далее, и так далее. И вот мы весь наш первый тур, который длился целый год, мы объехали всю Россию, Белоруссию, Казахстан, Украину. Вот пришлось зрителям показать, что братья Сафроновы, когда к вам приезжают, что это не битва экстрасенсов, а что это иллюзионное шоу. Вообще, что такое иллюзионное шоу? И вот уже 15 лет к нам приходят семьи, к нам приходят дети, мамы, папы, бабушки, дедушки. Они приходят для того, чтобы мы зарядили их хорошим настроением, верой в чудеса, верой во что-то доброе, хорошее, семейные ценности в нашей программе. Потому что три брата – это уже неизбежно. Мы поддерживаем друг друга на сцене, мы подшучиваем друг над другом. Поэтому наш зритель, вот я не знаю, что дает там другим артистам, но вот нам... Я выхожу просто каждого концерта на автограф-сессию, на делаем фотографии там со зрителями. И мне дети дарят конфетку, шоколадку, игрушку для Линочки, машинку для Вовчика, для моих детишек. Вот сами дети дарят. Потом дети сами показывают фокусы, говорят, мы тоже хотим стать волшебниками. Я говорю, здорово. Вот один мальчик уже 7 лет как приходит к нам на шоу, и даже больше вам скажу, уже не просто как в качестве зрителя, а приходит уже в качестве как артист. Мы его приглашаем подняться на сцену, показывать фокусы у нас в шоу. И ездит с нами по городам, которые вот рядом с ним, он живет сам в городе Уфа, Артем Попов. И рядом какие ближайшие города мы проезжаем, вот он уже катается с нами, выходит на сцену, выступает и делает это достойно, профессионально, не уступая и некоторым взрослым своим коллегам-волшебникам. Так что у нас вот такой вот зритель. У нас очень хороший, добрый, семейный, теплый, ну, чудесный.
Прекрасно. Сергей, напоследок, скажите, пожалуйста, как удается иллюзионистам сохранять годами в тайне секрет их мастерства, каких-то отдельных, самых сложных трюков? Ведь мне кажется, что такой хедхантинг в этой сфере должен быть колоссальным. То есть каждый стремится украсть ключ у другого. Есть такая мировая практика или нет? И как? Все равно же это коллектив посвящен в эту тайну. Но где гарантия, что никто не разболтает?
Вы правы, гарантий никаких нету. Конечно, коллектив может меняться, люди могут меняться, могут красть идеи, могут красть какие-то разработки и так далее, но мы этого не боимся, потому что уже придумали настолько много идей на будущее, на новые шоу, что, ну, если украдет кто-то там какую-то очередную нашу идею, ну, мы не так сильно расстроимся. Мы поймем просто, что это за человек, и, в общем-то, не будем с ним больше общаться. И я думаю, что многие наши коллеги и многие другие артисты поймут, что перед ними крыса, которая, если однажды предала, то предаст дважды. А так, вот опыт нашего папы, который работал на Тушинском машиностроительном заводе, где как раз разрабатывался «Буран», космический корабль, который отправлялся в космос, то он нам рассказал в детстве еще вот эту историю, как корабль собирался на разных заводах частями, и никто не знал, что они собирают, им просто предоставляли чертежи, и потом эти детали отправлялись черт знает куда, глубокой ночью, и никто ничего не знал. А потом только оказалось, что, оказывается, мы делали вот эту вот часть крыла Бурана, и это всех восхищало. Вот так же мы создаем свои иллюзионы, разбрасываем наши чертежи по нескольким мастерским, а потом тайком ночью у себя уже в своей секретной мастерской мы собираем иллюзионный аппарат, и он готов.
Просто волшебно! Вот это мне очень понравилось, что под покровом ночи вы собираете по разным мастерским частицы того, что в дальнейшем станет радостью для зрителя. Спасибо большое, Сергей. Хочу пожелать вам обязательно безболезненных, без сучка, без задоринки проходящих выступлений каждый раз на долгие-долгие годы вперед.
Спасибо вам большое.
Иллюзия первая из всех утех, говорил Вольтер. Ну что ж, похоже, что действительно так. Мы побеседовали с известным иллюзионистом, актером шоу «Братья Сафроновы» Сергеем Сафроновым.